Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Сергей Валерьевич Моисеев, глава общественной организации «Русь Триединая», писатель, публицист, общественный деятель. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
И Анна Михайловна Артамонова, актриса театра «Цитера», режиссер, участник гуманитарных конвоев в Новороссию и агитационных бригад. Добрый день, Анна.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор будет посвящен волонтерству. Тему мы отчасти затрагивали. Был и Василий Александров, организатор гуманитарных конвоев, и некоторые другие люди, которые этим занимаются профессионально уже многие годы, с 2014 года некоторые, начиная. И, в общем-то, уже сложился определенный круг людей, выработался определенный алгоритм работы. Хотя, конечно, волонтерство, оно шире. Оно это не только гуманитарная помощь, сбор денег, закупки, общение с людьми, которым то или иное важное требуется, начиная там от дронов, амуниции, заканчивая продуктами и много чем еще. Это, конечно, форма благотворительности. Сейчас военный период. По сути дела, идет локальная военная операция с переходом в нечто большее, к сожалению. И формы волонтерства могут быть самые разные. Некоторые медики, вот мои знакомые, ездят на Донбасс и там помогают тамошним врачам и делают операции. Есть люди, которые здесь чем-то занимаются, там информационная поддержка. Я вот считаю то, что я делаю там с 2014 года, это тоже своего рода информационное волонтерство, потому что записано, наверное, более сотни передач, посвященных событиям на Украине и СВО. Но, тем не менее, есть люди, которые реально рискуют, которые, в общем-то говоря, каждая поездка, она может стать последней. Сергей, скажи, вот ты уже этим занимаешься довольно-таки давно, еще, наверное, до СВО. В чем основная сложность этой работы? И про последнюю поездку. Ты даже статью написал про нее. Ведь у публики, у наших радиослушателей, у многих представление искаженное, что уже все как бы наладилось, возникли какие-то структуры, которые помогают, есть там олигархи, которые дают деньги, или состоятельные иные люди, выработался определенный алгоритм взаимоотношений с официальными структурами. То есть вроде все наладилось, и можно двигаться по жизни, смеясь. Смеясь можно двигаться, или не до смеха пока?
Ну, на самом деле, наладиться не может до победы, потому что то, что мы привозим бойцам, это, как говорится, расходный материал. Ну, к примеру, привозим им машины. Вот мы сейчас ехали с большими трудностями, я даже статью назвал «Ледяной конвой». У нас в команде было 15 человек, 5 машин. По дороге 3 машины попали в аварии. Дорога была очень тяжелой, ужасной. Шла метель. Мы пробивались по трассе Дон, ну, как говорится, с боями. И чудом получилось так, что все остались по итогу живы-здоровы, но могли понести потери. То есть и аварии были, и всякое случалось.
Разбили, по-моему, несколько машин даже.
Да, 3 машины. Ну так, не сильно разбили. Машины были доставлены по итогу бойцам. Буханка, патриот с прицепом. И когда мы приехали к бойцам с большими трудностями по работе над десантником 247-го полка, меня одолевали сомнения. Я ехал и думал, ну вот стоило ли с таким большим напрягом, с такой огромной ответственностью что-то затевать, а если бы кто-то погиб из наших по дороге, я бы нес ответственность за все. Стоило ли вот с такими трудностями доставлять помощь в этот раз? И когда мы даже перевернулись за 7 километров до точки назначения, уже под Токмаком, наша многострадальная буханка, которую мы назвали «Золотой», которая была полностью загружена амуницией для бойцов, она опрокинулась. Я смотрел скорбно на всю эту картину. Ну, слава богу, водитель остался невредим, буханка была невредима, она крепка, как танк. Все-таки советский автопром – это знак качества. И этот старичок,
и рассчитан был на наши дороги.
Да, и этот старичок, я так смотрел на этого старичка, который ехал умирать в свой последний бой. То есть он был создан еще в едином общем государственном пространстве, и теперь он едет воевать за единое общее государственное пространство. И вот когда привезли, все-таки доставили эту буханку, этот патриот ребятам, а они расплакались, бойцы. Почему? Потому что вот в этот момент у подразделения не было ни одной машины, чтобы вывести раненых, чтобы привезти боекомплект, чтобы привезти продукты. То есть связь с передовой была потеряна. А что такое потеря связи с передовой?
То есть вот ваша поставка оказалась промыслительной.
Да, и дело в том, что оказывается от вот этой буханочки старой 80-х годов зависит жить кому-то или умереть. То есть вот на тонких весах взвешивается судьба каждого человека. И вот такая была борьба, то есть, а борьба была, получается, не на жизнь, а на смерть. Не за смерть, а за жизнь.
То есть смысл-то было все.
Смысл был, да, конечно. И мы этот смысл увидели, когда дошли до конечной точки нашего путешествия. Но у нас было там точек 7 в общей сложности. Мы по дороге там в Донецке выгружались, в Луганске детям в детские дома выгружались. Под Донецком у нас два подразделения, которые в районе Авдеевки воюют. Десантники и мои соратники харьковчане, с которыми я и заходил 24 февраля. В Харьковскую область, мы же не можем их бросить. И вот ребята, десантники из Подработина. То есть, поэтому, когда ты действуешь по такому вот принуждению совести, по зову совести делаешь, но все равно по дороге тебя одолевают какие-то искушения, сомнения, там идет внутренняя брань. То есть, на самом деле, для меня это форма духовной практики. Некоторые там идут в монастырь, там бьют поклоны, там еще что-то. А я когда-то почитал поучение Владимира Мономаха, который написал: «Не постом, не молитвой, а малым делом, замешанным на любви, человек спасается». И вот это малое дело, то есть принцип малых дел, ты берешься за дело, но делаешь его не просто посильное дело, а дело берешь на грани. Именно то дело, которое ты не можешь сделать без Божьей помощи. И то есть, когда ты берешься за это дело, и потом выявляется по ходу, что Господь участвует в этом деле, и Он в этом деле на твоей стороне, то ты получаешь, ну скажем так, ощущение высшего блаженства. То есть это мало с чем сравнимое чувство, когда все получается. Ты понимаешь, что не ты действуешь, а апостол Павел говорил такими словами: уже не я действую, а действует во мне Господь.
У меня вопрос более конкретный, от высоких духовных материй перейдем к практике. Вот от момента сбора средств до момента привоза того, что собрано, под заказ очень часто, потому что нормальные гуманитарщики, они работают под заказ и стараются доставлять по назначению. Не через МЧС, не какие-то другие структуры, потому что есть такая особенность на Руси, что как кого-то попросишь что-то передать, все будут улыбаться, жать тебе руку, но не передадут по назначению. То есть это вот уже проверено веками и годами. Вот как все это происходит? Кто дает деньги, во-первых? И действительно, ты говоришь о промысле. Я заметил, что когда занимаешься благотворительностью, а мне приходилось тоже заниматься благотворительными проектами, если это нужно, если это важно, если нужно для Бога, то средства находятся всегда, но их находится всегда вот притык только-только вот на саму благотворительную акцию. На себе оставить невозможно.
Схема следующая. Бойцы говорят: нам нужно то-то, то-то и то-то. Ну вот в данном случае там Шарап, мой соратник, заказывает из Харькова. Серега, нужно 5 касок, 5 бронежилетов, потом что-то еще там в довесок, ну и там куча всего, вагон с прицепом. Я сижу и думаю, ну вот как я это реализую? То есть, ну, я не вижу возможностей. Но с другой стороны, я знаю, что возможности не ограничены. У Господа все возможности не ограничены.
Что невозможно человеку, возможно Господу.
Во Вселенной, да, возможности не ограничены. Поэтому я не беру на себя это. Потому что если я буду делать один, это будет дело моей гордыни личной там или еще чего-то там. Нельзя, можно надорвать дух свой. Я поэтому просто обращаюсь, как говорится, ко всему человечеству. Пишу пост. Ребята заказали то-то, 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 то-то на наших ресурсах Руси Триединой. Пишем, что в данном моменте надо там собрать то-то, то-то, то-то. Тут мне звонит знакомая, говорит: ой, а вам там нужны каски? Да. Ну, там та же Елена Козенкова. Я сейчас там на каски вам вот насобираю. Или там на бронежилеты, да. И вот Елена Козенкова конкретно закрыла именно этот сектор. Потом нужен патриот с прицепом. Они говорят: патриот, да еще и с прицепом. Обращаемся, звонят нам из Роскосмоса, говорят: вот мы можем сейчас купить вам патриот. Покупают патриот. Прицеп мы находим сами. Потом буханка. Находится человек, который оплачивает эту буханку. То есть оно потом непонятно откуда.
Искапель собирается потоки. Искапель,
да, на самом деле мы просто даем людям возможность, так же как и они мне дают возможность себя проявить, так в свою очередь и я даю возможность проявить себя другим людям. И то есть это дело соборное. И на самом деле получается, Господь все время каждое поколение спрашивает, а жив ли русский народ? И проводит тестовые такие вот ситуации. И русский народ откликается и говорит: жив. То есть победа выковывается в тылу. Это общеизвестная фраза, но мы должны эту фразу наполнять реальным содержанием каждый раз.
Чтобы добраться до места назначения, я знаю, общался с разными людьми, которые занимались и занимаются гуманитаркой, у многих возникают проблемы с доставкой, что-то там изымают по дороге, могут, так сказать, злые силы вмешаться, вообще отобрать груз, и, конечно, все нуждается в правильном оформлении. Вот с этой стороны есть сегодня проблемы или уже они как-то разрешились?
Проблемы могут возникнуть на пустом месте, когда ты даже не предполагаешь. Надо, отправляясь в подобный путь, в поход, я называю походом, я всегда мысленно представляю восхождение в гору. То есть ты идешь на свой конкретный личный Эверест. То есть ты должен взять какую-то вершину. Поэтому путь будет трудный, сложный, препятствия будут вот на пустом месте возникать из ниоткуда. Но обратный путь будет похож на скатывание на саночках с горы. Он будет легкий, на крыльях будешь лететь. Эта схема всегда неизменна. Она вот уже сколько раз езжу, одинаково, то есть простроена.
То есть туда крайне тяжело
добираться? Крайне тяжело. То есть туда – это духовная брань. Назад – это ты уже на крыльях летишь. И в этот раз мы подъезжаем к границе, колонна, 5 машин, трудно ехать колонной, потому что кто-то отстает, кто-то поломался, у кого-то бензин закончился, кто-то заглох, ну, то есть и постоянно какие-то там... Кого-то снесло, вот как у нас патриот с прицепом, 2 раза обернулся на полной скорости на трассе, ударился в отбойник, вы там вытаскивали, и там возникает нестандартная ситуация. И тут уже думается, ну что может случиться? То есть мы уже подъезжаем к границе, ну вот уже подъехали к границе, стоим, нет патриота с прицепом. Звоним, ребята, вы где? Ответ такой, у нас там был супер воцерковленный парень, он у нас был оператором. Голос Паши, благословите перцовочки, выпить, горло болит. Ну а потом выясняется, что я говорю, не надо расслабляться по пути, никакой перцовочки. Да нет, вот что тут уже может случиться, 3 километра. Оказывается, пост, военная полиция, докопались к чему-то, оказывается, машина снята с учета, снимают номера, перед границей снимают номера, можете себе представить? То есть это уже катастрофа. И я тогда тому человеку, который там разговаривает с представителем власти, говорю, вот ты со мной разговариваешь по телефону, дай трубку этому представителю власти. Кто там с тобой сейчас? Дай трубку, вот просто, вот к уху ему прислони. Он прислоняет к уху к этому человеку, я в этот момент говорю поток, я не помню, что я говорил, я не могу воспроизвести, что я говорил. Это было особое состояние духа. Но тот человек, получая импульс, делает все правильно. В итоге мы пересекаем границу. То есть я ему говорю, к примеру, текст такой. Сейчас я возвращаюсь назад, и вся страна узнает фамилию Пупкина, который срывает гуманитарную миссию.
Ну, вот так вот. С Божьей помощью все можно одолеть. Я хотел бы, чтобы к нашему разговору присоединилась Анна Артамонова, известная актриса, мать 4 детей, музыкант, которая вот на определенном этапе СВО тоже включилась в гуманитарную деятельность, ездит в Новоруссию. Что вас подтолкнуло этим делом заниматься?
Не могу ответить, что меня подтолкнуло и продолжает подталкивать. Я живу, как чувствую, как подсказывает мне мое сердце. Слушая вас, сейчас я тоже только вернулась с поездки. Я взяла на себя такую ответственность на своей маленькой старенькой машинке 2006 года Kia Cerato. Я везла гуманитарку, так что не было видно заднего стекла. То есть ориентировалась только на боковые зеркала. И прокляла всю дорогу. Я потом исповедовалась. Я говорю, батюшка, материлась так, что мама не горюй. Сквернословила, потому что дорога, я говорю, хочется сочинить песню про автодор, когда ты едешь по левой полосе, которая тоже разбита. По правой совершенно невозможно ехать. И занос, и я не знаю, в какое время вы ехали.
А мы ехали в самое тяжелое.
Вот, я выехала 8 января.
9 января мы выехали.
Вот, 9 я сломалась. Притом ни одно СТО не работало. И приезжаешь в ночи, уже мне говорят, закрыто, приезжаешь в другое. Потом я третий пункт нашла, меня поднимали наверх.
То есть то, о чем Сергей говорил, у вас то же самое.
Да, я думала, овчинка выделки не стоит, надо было с деком еще как-то. То есть я везла и лекарства, и пятиточечники, и носилки Фома. Ну, короче, нагрузилась так, что мама не горюй, думаю, куда? Еще и гитара с собой, и все остальное. И в ночи одна должен был со мной сопровождать и ехать воин, но не срослось в последний момент, потому что я иногда не знаю, когда я выдвинусь, такого числа или такого, и люблю, когда все не запланировано, потому что запланируешь и знаю, но не получится. И там действительно, да, когда я часть отдала отряду Полковникова, это казачий батальон, потом отвезла в Донецк, потом уже в Запорожье, ну, действительно, было такое ощущение, когда ты отдаешь ребятам нефопам и турникеты, хорошие турникеты, что они просто вот на расхват, и не просто я еще костюм Снегурочки захватила, чтобы ребятам дух поднять. И еще, когда ты подарки вот такие ценные даришь, не шоколадные конфеты, а вот то, что необходимо, то, что нужно сейчас, они, конечно...
Амуниция, дроны...
Нет, дроны.
До дронов еще.
Мы не осилили. Нет, да. Но, кстати, сейчас мы с командующим 8-й армией, он мне сказал: ребят, нам нужны просто запчасти, потому что ну не можем. Вот мы сейчас с миру по нитке собирали, да, я бросила клич. У нас откликнулся и фонд «Спаси жизнь», и землячество Республика Алтай. Ну, просто мы с Амадумом Адаковым вместе работаем в театре, я ему сразу написала. И своих не бросаем, и очень-очень помогла Екатерина Маркова, вот я говорю, спаси ее жизнь, и Сергей Высоцкий, то есть ребята подключились, а какие-то бабушки, они просто, вот маленький пакетик, она говорит, я больше не могу, ну вот, вот хотя бы это, просто вот этот турникет.
Можно я вклинюсь, вот, потому что я забуду про этот вопрос, а он на самом деле важный. Вот бабушки, собирающие там по 3, по 5 тысяч, малоимущие наши граждане, многие из которых работы-то не имеют. Хорошо ли это в стране, которая продает энергоносители всему свету, и вот эти вот олигархи и топ-менеджеры этих крупных фирм не знают, куда им денег девать. Вот недавно увидел эфир, он давно был снят на одном малоформатном телеканале, ну, даже не помню его название, ну, там, значит, муж в Лондоне живет, собирает там оружие японское, древние катаны, там покупает их на аукционах каких-то невероятных, значит, за большие деньги, либо за очень большие деньги. А жена водила съемочную группу по даче, там, Рублевской, по-моему, даче, и рассказывала, вот, вот это вот оружие там-то куплено, она тоже посвящена в тонкости приобретения этих артефактов 17-го там, и 16-го века. Я смотрел, и у меня не то что волос, у меня уши как-то торчком.
Не смотрите. Я всегда говорю, зачем себя раздражать? Это всегда было и будет. Будут богатые, которые с жиру будут беситься.
И будут, и которые богатые потом не войдут никуда, да?
У нас интересный вот в этот раз был случай. Женщина, которой 101 год, ветеран войны, передала одеяло. И Надежда Наумовна ее зовут. И вот она бойцам передала одеяло. И поздравления свои, видеопоздравления передала. И вот ребята там, десантники, они, конечно, для них это было очень и очень, я бы так сказал. Потому что для них очень важно то тепло человеческое, которое передается вместе с теми вещами. Носки там, вот помню, как собирали этот конвой, там звонит мне какая-то бабуля: «Серёжа, заедь, носки забери». Ну там пакетик этих носков, ну казалось бы, ну материальная ценность, ну невелика совершенно. Но тем не менее приходится ехать через пол Москвы за этим пакетиком, потому что я знаю, что это вот живой огонь, это настоящая живая энергия, это человеческое тепло, и там часть души в этом пакетике. То есть и вот когда ты везешь эту помощь, ты понимаешь, что ты везешь просто вот огненный шар.
Неважно, что дал и сколько дал.
Да, важно, что там живые чувства людей. То есть, когда мы привозим письма, когда там что-то от детей привозим, какие-то такие вот вещи, они имеют значение. Материально они, может быть, немного весят, но в духовном измерении они имеют огромную ценность.
Да, по дороге я тоже заехала в Ростов-на-Дону, и там жена военного, морская пехота, он освобождал Мариуполь, потерял левую ногу, и вот они два Александра, Александр Александрович, Александра Александровна, чудесные ребята, на вид им по 16, по 17 лет, хотя им побольше. И вот она тоже собрала пачку писем, деток, детки писали, и студенты. И ты открываешь, я когда ребятам привезла, она говорит: «Аня, вот мне передать больше нечего, вот, ну, там чуть-чуть медикаментов, и вот, ну, главное, письма». Ребята говорят: «Мы сейчас плакать будем». Но они открывают там рисунки, и столько души. И вот тоже вот сказали, и у нас женщина Тамара, ей 60 с хвостиком, она тоже говорит: «Ребятушки, победите, живыми вернитесь». И это, конечно, молитва в каждом письме.
Анна, вы профессиональная актриса, вы с собой берете гитару, чтобы как-то людей поддержать в духовном, творческом плане. Многие наши бойцы сами творческие люди, и стихи пишут, и зачастую вполне профессиональные, и песни сочиняют, и что-то попадает в интернет. Не все, разумеется. Может быть, какую-то песню, подходящую к теме нашей беседы сегодняшней.
Я спою песню, которую сочинила в дороге, как раз в Запорожье, когда ехала. И не всегда есть возможность остановиться, записать, а строчки накрывают. И в этот момент меня спасает диктофон. Я еду по навигатору, диктофон. И вот эта песня, я ее даже не правила практически. Как соловушки ждут лета, так мы ждем тебя, победа. Нет ни дня, ни сна, ни света, поскорее наступай. Ждем от ночи до рассвета, ждем, пождем тебя, победа. Может, ты застряла где-то, заплутала невзначай. Эх, еду, еду, до тебя доеду, как ехали мои прадеды, деды. Встречу я тебя, моя победа, горячо. Эх, еду, еду, до тебя доеду, как ехали мои прадеды, деды. И встречу я тебя, моя победа, горячо. По разбитым вдрызг дорогам, где ребят осталось много, если б встала та дорога, то до неба доросла. Потерпи, браток, немного, нас с тобою перед Богом в этом пламени жестоко ждут великие дела. Еду, до тебя доеду, как ехали мои прадеды, деды. Встречу я тебя, моя победа, горячо. Эх, еду, еду, до тебя доеду, как ехали мои прадеды, деды. Встречу я тебя, моя победа, горячо. Соберем потом застолье, скатерти во чистом поле, и народу будет море. Чтоб победу отмечать, в радости утонет горе, воронья не будет боли, в небе, в колокольном звоне будут голуби летать. Еду, еду, до тебя доеду, как ехали мои прадеды, деды. Встречу я тебя, моя победа, горячо. Эх, еду, еду, до тебя доеду, как ехали мои прадеды, деды. Встречу я тебя, моя победа, горячо.
Замечательный призыв, и я думаю, что победа будет, в противном случае не будет просто России, Российской Федерации, будет какая-то другая страна или же страны, это бы очень не хотелось. Но для того, чтобы пришла
этого
победа...
Этого не может быть, да, победа обязательно.
Да, для того, чтобы пришла другого победа, должно возрастать количество людей, которые понимают, что надо напрячься, встать, так сказать, в засадной кушетке и что-то начать делать, в том числе и помогать фронту, потому что формы помощи фронту, как я говорил в начале нашей беседы, они могут быть самые разные, начиная от сбора гуманитарной помощи, средств, закупки амуниции, тех же дронов или комплектующих для вот этих боевых дронов, и, естественно, информационная поддержка, потому что то, что мы видим сегодня даже на государственных телеканалах, из ряда вон, безобразие просто происходит. То есть эти люди должны, конечно, топ-менеджеры, покинуть свои насиженные места и прийти другие люди, которые занялись бы пропагандой, агитацией и стали бы работать на страну. Я очень надеюсь, что это произойдет, потому что, ну, Господь вразумляет. Даже наши чиновники, которые не обращают на это пока внимания, к сожалению, в должной степени, должны читать, на самом деле, наверное, исторические исследования про то, как было во время Великой Отечественной войны, когда худо-бедно была за 2 года выстроена система пропаганды и агитации. Ну, я вернусь все-таки к вам, Анна. Как сами бойцы относятся к этим концертам, зачастую, видимо, импровизированным, или с кем-то вы договариваетесь, и кто-нибудь тоже, наверное, с вами ездит. Но раньше это агитбригады называлось.
Ой, вот. Не люблю это название. Насколько агит... это... Я говорю, фронтовая бригада, да, но когда в списках выкладывают, это агитбригада. Да, за
да,
что?
Чем-то казённым таким веет.
Да.
Всё-таки востребовано это и в какой степени?
Раньше я ездила от Министерства обороны, ну и сейчас до сих пор они меня зовут на военном самолете, но получается, что тебя все равно близко к фронтам не пускают, за тебя переживают, перестраховываются, хотя 2 раза попала под обстрел в Радинске и на Арабатской стрелке. Ну, так получилось спонтанно. А так потом, когда мы сестренками. Ну, мы названные сестры. Олеся Шигина, режиссер-документалист, и Мария Андреева. Она очень известна, много всего делает в поддержку СВО. И мы поехали втроем снимать документальный фильм «Сестры». Нас вез боец-солдат, в харьковское направление мы поехали. Вот, тоже там было горячо в некоторых моментах. Но после этого какая-то такая смелость появилась, когда ты уже по проторенной дорожке, я уже стала ездить сама, в своей машине. И там, получается, ты договариваешься с бойцами. Они, все, мы тебя провезем, батальон пятнашка отвезем, мы там устроим. Приезжаешь, куда ты приехала? Здесь сейчас такое не время. Я говорю, когда время, ребят? Нет, ты сейчас погибнешь, зачем? И у меня батюшка есть, военнослужащий батюшка Петр Гриценко. Я его набираю, говорю, батюшка, вот так тут приехала на Александра Невского, и мне отбой, вертайся назад, как так? Он говорит, сейчас проведу, сейчас свожу, и все организует. И вот я теперь прям к нему приезжаю, он и в Донецке, и в Запорожье. Я говорю, батюшка, где вы сейчас? Он говорит, там-то, все, встречаю. Я бросаю свою машинюшку, пересаживаюсь на военную технику, и мы дальше едем и в землянках, и построение быстро, одну песенку не задерживаю, чтобы не было как, да, с Полиной Меньших. То есть мы не собираем вот такие крупные залы, не подвергаем никого таким вот сосредоточению людей, мы не делаем. Но очень волнительно, когда вот ты поешь. Сейчас я попала на непальцев, на кубинцев. Мы с ними пели «Куантарамеро» и «Бесово муча». Они «Аня, Аня!» А мне говорят, они веселятся, а у них, знаешь, сколько вчера погибло. Они все светятся, как лампочки. И танкистам, и разведчикам, и к связистам, и кому только не едешь. И они говорят, Ань, завтра иду на первую линию, помолись, потому что, говорит, вот после твоих песен я чувствую себя сильнее, и мне вообще, говорит, ничего не страшно.
О мотивированности бойцов и офицеров, и из Министерства обороны, и из различных спецназовских структур, что можете сказать? Вот вопросы к вам и к Сергею. Потому что нам, конечно, остро эти люди необходимы. Они, кстати, будут очень нужны и здесь. Вот эти люди понимают, наверное, понимают. Не только там люди воюют за вот эти вот контракты, деньги деньгами. Но ведь погибнуть можно в любой момент же.
Мне довелось заходить с первым подразделением российских войск в Харьковскую область 24 февраля с разведбатом ГРУ. И когда, скажем так, у меня были переговоры о том, что мы должны войти, харьковчане, небольшой нашей группой «Русь-Триединая», я поставил со своей стороны условия Министерства обороны. То есть, ни контракт, ни деньги, ничего. То есть, одно условие. Мы заходим, наше все подразделение, 400 человек, заходит под знаменем образа Спаса Нерукотворного, Спас Ярое Око, со словами «За веру царя, святую Триединую Русь». Неделю согласовывали в Министерстве обороны. Потом все-таки сказали «можно». Ладно, делаем тебе исключение. Это наше историческое знамя, которое мы подняли в Харькове в 2005 году, и с этим знаменем мы прошли большой боевой путь, 20 лет в пути. Много было всего, но что скажу, что в нашем подразделении за первый месяц боев не было ни одного погибшего, был только один раненый, причем мы стояли в 3 километрах от Харькова. То есть вокруг все горело, кипело, взрывалось, то есть осколки летели прямо в нас, но как-то вот все время мимо нас, в нас не попадало. И были острые ситуации.
То есть Спас Нерукотворный помог?
Помог. Был даже такой момент, когда мы сидим под обстрелом в Сыркунах, и нас стали обкладывать из 120-х минометов, засекли наше расположение, и товарищи начали метаться, то есть что делать, куда бежать. Я говорю, не надо никуда бежать, самое безопасное место возле флага. Вот флаг, образ Спаса, смотрим на образ, сосредотачиваемся, мы в Господе, Господь с нами. То есть мы в плазменном теле, все вокруг вот просто вот снесено было. А наши машины даже там частично сгорели, БК повзрывалось, осколки прям летели вокруг знамени, но мы все целы, живы, невредимы. Потом командир говорит, надо сняться на следующий день, снимаемся, меняем расположение. Снимаем знамя, выходим, и туда, где было знамя, где были мы, туда прилетает. То есть на войне человек попадает в область духовной очевидности, и ему все становится ясно. Если здесь ничего не ясно в мирной жизни, то там все становится на свои места. Один возьмется, один остается. Кто имя Господне призовет, то спасен будет. И вот по поводу мотивации, мы как раз и занимались вопросами мотивации. Мы возим в СВО.
Это важнейший вопрос, да, этой знамена, компании.
Семантику возим, семантику. Верная семантика – залог победы. Возим шевроны, возим литературу, печатаем книгу Николая Сербского «Война и Библия», раздаем бойцам. Издали песенник «Солдата Третьего Рима».
тоже привозим ребят, которые выступают с концертами. Вот в прошлом году, нет, в 22-м году мы привезли группу «Ботаника» в мае месяце в Сватово. Хотя самой даже группе, самим ребятам, я говорил, что они едут в Троицк. Вот так было все засекречено. Они приехали, внезапно выступили и уехали. Да, потом был обстрел Сватова, и связывают, что даже с приездом этих музыкантов. Но нужно действовать очень внезапно, быстро и решительно. Быстрота, натиск, глазомер. Потому что если афишировать свой приезд, и не дай бог что-то, ну, может случиться всякое, как показывает практика, бывают и печальные последствия. Но в любом случае приезжать к бойцам нужно. Они не должны чувствовать себя отрезанными от большой земли. Они должны видеть, что их поддерживает русский народ. И вот сейчас происходит что? Отделение зерен от плевел. Вот мы говорим о том, что бабушка дает носки, дает последний рубль, а какой-то дядя, который там где-то отдыхает в Куршевеле, он не собирается даже копейки на это жертвовать. Но этот дядя не понимает, что, скажем так, секира уже при корне. Что сейчас происходит, уже свершается суд Божий. Потом дядя будет кричать, почему меня заталкивают в котелок, но уже будет слишком поздно. Как говорил Достоевский, ад – это когда уже слишком поздно.
Да, как вот 100 лет назад, ведь люди, которые заговор против империи готовили, и готовились там дивиденды с этого дела получать, а многие лишились родины и своих там средств, и имений, и, к сожалению, в общем, оказались…
Я дополню, маленькая врезочка. У князя Живахова воспоминания обер-прокурора Святейшего Синода есть в конце его воспоминаний большой томик «Список». Тех, кто предал царя. То есть предал царя дата такая-то, а потом что с ним произошло? Зарублен казаками, заколот штыками, опущен под лед, ну и так далее, со всеми вытекающими. Никто не спасся. То есть или там умер в нищете где-нибудь в Париже.
Анна, ну давайте мы какую-нибудь еще одну песню послушаем, может быть, из военного цикла, потому что сегодня песня, она к штыку приравнивается, к автомату Калашникова, поэтому-то с песнями идет такая борьба, нужными песнями патриотического направления, есть силы, которые этому противостоят, может быть, что-то еще вот
да,
исполните.
Я сейчас исполню, но перед этим хочу сказать о том, что и иконки везла от Тихона Задонского, я когда заезжаю всегда, и туда еду, и обратно я к Тихону Задонскому обязательно заезжаю, и там, когда узнают люди, что я туда еду, они мне пачки вот иконок дают, я им раздаю ребятам. И батюшка Петр, отец Петр тоже возит вот и обязательно Спасенье рукотворное. Вот возле этого флага мы всегда говорим: «Христос с нами! Победа за нами!» Он крестит, причащает, венчает. Совсем недавно у него 3 пары венчались. Притом одна пара, они разошлись. У них 2 или 3 деток. Развод был, все. Но в связи с этой войной жена приезжает к мужу, и их там в военно-полевых условиях батюшка венчает. Ну, то есть, я говорю, война очистительная, конечно, там нет неверующих. Там ребята, ну, потому что сегодня ты есть, завтра тебя может не быть. Вот. Но, слава Богу, из всех моих знакомых, раньше я не догадывалась, теперь я оставляю свои телефоны, раздаю. Мужа предупредила, я говорю, в любое время дня и ночи будут писать ребята. И я говорю, хоть строчку черкни, жив-здоров, жив-здоров. И вот когда иногда ты видишь, что в Телеграм не заходил больше месяца, и ты, ну, сразу в Святой Елизаветинский монастырь, в Сретенский, в Дивеево пишешь: девчонки, особых молитв прошу вот о воине Александре. И у нас не откликался сейчас воин Александр. Их 7 братьев, 3 на СВО. Он говорит, надо будет, и 4 подтянутся. И вот он откликнулся. У него повредился телефон, все контакты сгорели, связи не было. Но я догадалась, нашла, он как-то до этого фотографию присылал от друга. И я зашла на канал друга и пишу ему, вот Роман, Саша, что с ним? Он говорит, был ранен, вот его новый контакт. И слава Богу, пока среди моих близких погибших нет. Я хочу исполнить песню о наших воинах, которые в госпиталях находятся, потому что главное, чтобы мы не подвели их. Потому что это такие раны, да, это не пальчик резануло, кто без ног, без рук. И все это получается, что я говорю всегда про наших мужичков, они чуть сопельки потекли, они уже умирают. Это не мы, женщины. Вот. И когда ты смотришь, когда такие раны, а они держатся и с улыбкой, и все это еще пытаются вернуться туда. Вот один казак Леха, он у меня в кино снимался. Ну, вообще, вот фильм «Фагот», там у меня одни наши бойцы реальные, не актеры никакие снимались. И когда люди смотрят, и вот их кадры, все начинают реветь, потому что, ну, там такая настоящность в глазах. И Леха казак говорит: вот у меня сейчас нет ноги, я пойду отквитаюсь за эту ноженьку. А потом пойду мальчика заделывать, у него две дочки. Поэтому хочу спеть песню про ребят.
Гулко в твердь земли бьются костыли, бьются костыли, ударяются. Мальчики мои, мальчики мои, сквозь бинты кровь улыбаются. Мальчики мои, мальчики мои, сквозь бинты боль поднимаются. Учатся ходить, снова говорить, заново учить алфавит слова. Учатся писать, на ногах стоять, носят украшения или зарова. Учатся писать, на ногах стоять, носят украшения или зарова. Учатся прощать тех, кто клялся ждать, клялся рядом быть, всегда-всегда любить. Тех, кто смог предать, учатся прощать, учатся прощать, чтоб как-то дальше жить. Тех, кто смог предать, учатся прощать, учатся прощать, чтоб как-то дальше жить. Верят в отчий дом, бредят лишь о том, как вернуться в Кострому, в Хабаровск, в Брянск, в Оренбург, в Читу, в Улан-Удэ, в Уфу и в умытые слезой Донецк, Луганск, в Архангельск и в Рязань, в Самару и в Казань, и в умытые слезой Донецк, Луганск. Гулко в твердь земли бьются костыли, бьются костыли, ударяются. Мальчики мои, мальчики мои, сквозь бинты кровь улыбаются. Мальчики мои, мальчики мои, сквозь бинты боль поднимаются.
Спасибо. Песня очень важная и поднимает важную тему. Это тема верности и предательства. На любой войне все это проявляется, потому что пока все хорошо, все замечательно, семейная пара существует. Но стоит мужу вернуться там с одной ногой, а не с двумя, с фронта, иногда начинаются разные коллизии. А иногда и наоборот происходит.
Вот, я хочу рассказать удивительную историю, которая произошла прям буквально вчера. Есть вспышки счастья, которые ты потом помнишь на всю жизнь. Ну, это вот как рождение ребенка, да? Я, слава богу, 4 раза это испытала, и, может быть, еще будет 5-й. Но вчера произошло такое чудо. Когда мне сказали: Анечка, ты должна успеть быть в храме Николая Соломенной Старушки в 5 максимум, но лучше в 16 часов. Я говорю: ребят, я не знаю, дорога. И дорога была не только туда, но и назад. Я проклинала все. Я ехала по левой полосе, сзади мне сигналили: перестройся вправо. Я не могу вправо, там выбоины по колено, вот глубина и вот такие вот ямины. Я говорю: про автодор точно сочиню песню. Я еду, и я успеваю, я прихожу в... Рядом при храме комнатка, там портреты Елизаветы Федоровны, такая уютная, абажур. И сестры милосердия, с которыми мы вместе ходим по госпиталям, они снимались в кино, и у нас там есть такая регент хора Наталья Витальевна. Вообще все сестрички красовенные девчоночки, чистые, душевные, отдают себя без остатка воинам нашим, и сестричкам всем помогают. И вот Наталья Витальевна, чудная девочка, очень похожа, кстати, на Елизавету Федоровну внешне, и она говорит: Анечка, я рада, что ты успела, у меня для тебя важное событие. Я хочу познакомить тебя со своим женихом. Вернее, говорит, ты его знаешь. Но я хочу рассказать тебе, вот, что я невеста, у меня жених. Я говорю: Наташенька, как ты? Она говорит: как ты думаешь, кто? Угадай. Я говорю, прихожанин нашего храма или вот кто? Я перебирала на «не мучайся». Жених говорит, выходи. И у них ширмочка стоит деревянькая. Я говорю, где он, под столом или за ширмой? Ширма отодвигается, и выходит воин Женя. А мы познакомились в госпитале в 2022 году, в июле. Мы пришли, и вот у них вот любовь с первого взгляда. Я даже не заметила этого. Она говорит, Аня, это ты во всем виноват, это ты нас... Я говорю, ну ладно, прям сваха времен Островского. Ну и в общем получилось так, что вот этот Женя, я ему свой позывной дала, Юрий Гагарин, потому что вылитый. Вот если бы я сейчас снимала фильм о Юрии Гагарине, то вот он главный герой. И они выходят, они говорят, Анечка, мы вот полтора года, мы не говорили. У нас сначала была просто переписка сестринско-братская. Потом это вот мы поняли, что это вот то самое чувство, у него нет ноги. И она поехала к нему туда, в Симбирск, и встречи. И вот это вот все вылилось в то, что вот они вместе. Это такое счастье. Я плакала вчера от радости. Я говорю, ребята, вы... И это стоило того, чтобы вот так лететь. Потом делилась дома впечатлениями. И сейчас... Вот такие радости.
Да, ну это вот отрадная история.
Ну что ж, спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Вот этот период войны, период СВО вызвал, конечно, много проблем и в жизни страны, и в жизни отдельных людей. Мы видим, что верность, любовь, преданность при этом никуда не делись. Они нужны нам по-прежнему. И нужно следовать за Иисусом Христом след в след, идти за Ним. И соблюдать заповеди Господни, и любить окружающих, любить близких людей, не предавать их ни в коем случае, тем более тех, кто был ранен, вернулся, может быть, там потерял руку или ногу, но все равно они должны встретить любовь и преданность, вернувшись к себе домой. Возможно, мы эту тему продолжим в других наших программах. Я думаю, что эта тема еще долго не уйдет из нашей действительности. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Сергей Моисеев и Анна Артамонова.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все веселье нам. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.